Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Павел Светенков, политолог. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру» и телеграм. В телеграм можете писать по номеру для смс-сообщений. А сегодня проходит по всей России праймерис «Единой России». Явление, ну, для российской политической культуры, наверное, можно сказать, что новое.
Новое, абсолютно точно.
Это предварительное голосование. Если переводить на русский язык и говорить русским языком, это предварительное голосование. То есть после праймерис, после вот этих предварительного голосования выбираются именно те люди, которые будут и в списках кандидатов на выборах вот в единый день голосования.
Именно. Но я сегодня думал, как же проще объяснить людям, что такое праймерис.
Да.
Но представьте, спортивным языком говоря, это полуфинал, где решается, кто будет в финале. Ага. Эта традиция пошла из Америки, где сначала проводятся выборы внутри партий, партии определяют своих кандидатов, ага. И дальше уже эти кандидаты идут на настоящие выборы. Ну вот, например, сейчас идут праймерис внутри главных партий, республиканской и демократической. От республиканской, видимо, будет Трамп с очень высокой степенью вероятности, от демократической Хиллари Клинтон. Вот, соответственно, два этих кандидата уже столкнутся лбами,
смотрите,
в борьбе за власть.
Я смотрю на сводки сейчас, и явка на предварительном голосовании «Единой России» по всей стране превысила 5 миллионов человек. Об этом говорит секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Это данные сообщения 14.57. Ну, час назад. Нет, 2 часа назад, получается, было сделано. Это много, мало, как?
Ну, достаточно много, с учетом того, что вообще-то никакого опыта проведения праймерис в России никогда не было. И дело это совершенно новое, и люди даже зачастую не понимают, что это такое. Повторяю, потому что это достаточно просто объяснить. Это сначала, вот американский опыт, внутри партии проводятся выборы. Причем законодательство в Америке в зависимости от штата бывает разное. То есть во многих штатах, например, допускаются не только члены данной конкретной партии, но и независимые, то есть люди, не принадлежащие никакой партии, беспартийные. У нас также, да. А и в некоторых штатах допускаются даже члены других партий. Ну, то есть, грубо говоря, на праймерис республиканцев может проголосовать демократ, и наоборот.
Есть зачем такое? Такая система? Вот это вот новое.
Ну, мне кажется, что руководители «Единой России» понимают, что партия, ну, достаточно скучная, вопросов к ней очень много, она такая достаточно инертная, и они хотят немножечко, как сказать, ее освежить, назовем дело так.
И вот. Это сделать можно только путем праймерис. За счет чего?
Сделать можно это не только путем праймерис, но во всяком случае это попытка немножко процесс отбора кандидатов демократизовать и заставить самих кандидатов шевелиться, потому что, ну, уж очень по-аппаратному у нас ведется вся эта избирательная кампания, особенно «Единой России», и это вызывает, конечно, у многих отторжение. По-моему, это заставляет хоть как-то кандидатов хоть что-то делать. Но, во всяком случае, лично мне незадолго до праймерис дали листовку с фамилией кандидата, который, видимо, является по нашему округу основным. Соответственно, ну, это значит, что кандидат, ну, хотя бы был вынужден за себя агитировать. Потому что очень большая проблема у нас, что зачастую провластные кандидаты, они ведут себя так, что о них не слышно ничего и не видно, и люди их зачастую просто банально не знают.
Так, а люди-то хотят, они интересуются, потому что здесь, как кажется, двоякий процесс все-таки. И вливание новой свежей крови, как это принято говорить, и так далее. То есть, с одной стороны, есть партия, которая используют или устраивают эти праймерис, чтобы какие-то новые люди пришли хотя бы на них посмотреть. Но, с другой стороны, есть избиратель, который может не понимать, что такое праймерис, и думать, а зачем мне ходить на голосование дважды? Вот сейчас, в мае, потом еще в сентябре идти туда же. И, с другой стороны, а люди-то интересуются, насколько люди активны в этом плане?
Ну, какой-то тотальной активности я, честно говоря, не увидел. Я все-таки стараюсь ходить на выборы хотя бы из исследовательского интереса. И сегодня я сходил на праймерис «Единой России», хотя я не член этой партии. Ну, так вот, ну, народ есть, его немного. То есть сегодня были сообщения о какой-то давке на участках. Я не знаю, не видел такого участка. На нашем участке никого никакой особой давки нету и достаточно малолюдно, но тем не менее люди были. Да, тем не менее люди были. То есть сказать, что вот полная тишина, это было бы неправда. Вот. Проблема, вот по моим впечатлениям, да, во-первых, вам дают огромную простыню со всеми кандидатами, которые пытаются попасть в списки «Единой России» по Москве. И это неудобно, потому что там, ну, огромное количество людей, которых вы просто не знаете. Вот это вот недостатки «Единой России» очень существенные. То есть даже те центровые кандидаты, которые, казалось бы, должны там куда-то попасть, я, хотя я, в общем, политолог, то есть я слежу за ситуацией, практически ничего о них не знаешь. И то же самое касалось и кандидатов по округу. То есть тут, к сожалению, проблема у «Единой России», что идут аппаратные кандидаты, которые, может быть, аппаратной известностью административной где-то там в верхах и пользуются, но массовому избирателю, скорее всего, их фамилии ничего не говорят, и приходится просто ориентироваться на формальные биографии.
Вот эти праймерис показывают, что каким-то образом нужно то ли менять подход к избирательной кампании, то ли менять подход вообще к ознакомлению и к знакомству кандидатов с избирателями.
Ну, понимаете, у нас избирательная кампания в последние где-то 10 лет, они все-таки стали слишком такими аппаратными, слишком заранее запрограммированными, напоминать советские соответствующие избирательные кампании. Это минус, потому что, ну, грубо говоря, выборы же еще для чего нужны? Для того, чтобы в результате конкурентной борьбы между кандидатами их программами победил сильнейший. А здесь отбора не происходит, побеждают скучные люди, которые не имеют существенного авторитета. И в ситуации каких-то кризисов, а кризисы время от времени бывают, такие люди, они просто не смогут влиять на общественное мнение. Понимаете, вот у нас был кризис политический 2011-2012 годов, понимаете? Ну, депутаты не имели большого влияния, за редкими исключениями, там были какие-то активные. Вот. И то же самое сейчас, то есть мы рискуем получить Думу, в которой просто будут сидеть никому неизвестные люди, нажимать кнопки, и в случае каких-то проблем голос Думы просто не будет слышен в связи с тем, что люди, которые там будут заседать, не будут достаточно авторитетны.
Если в вашей логике продолжать рассуждать, вот эти праймерис, это скорее просто проходная формальная процедура, или вы видите в ней что-то новое, значимое и важное?
Ну, смотрите, власти пытаются избежать ситуации 2011 года, то есть ситуации, когда их будут обвинять в том, что выборы подтасованы, там все неправильно, там избиратели голосовали так, а результаты совсем другие. И ради этого они пытаются оживить избирательную кампанию, вот вести эти праймерис, говорить, что результаты будут считаться очень честно, что, соответственно, выборы в Госдуму тоже будут честными. То есть власть пытается соблюсти хотя бы формальный политес, да, и продемонстрировать, что у нас все как в лучших домах Филадельфии, что у нас все как на Западе. Вот видите, даже праймерис есть. И думаю, именно этой цели подчинены, вот, собственно говоря, и введение этих праймерис. Я пару лет назад доклад как раз об опыте американских праймерис писал. Может быть, и его результаты там каким-то боком учтены.
А стоит ли вводить праймерис, как вы думаете, повсеместно? Потому что Дмитрий Медведев, например, премьер-министр, он и председатель «Единой России», говорит, что он не поддерживает предложение ввести праймерис для партии на уровне законодательства. Цитата. «Конечно, под всю можно подвести нормативную основу, но если мы создаем закон о предварительном голосовании, то возникает вопрос, а другие-то партии к этому готовы? А здесь ответ – нет». И в этом смысле у нас смелая партия, говорит Медведев. То есть он пытается донести какую информацию? Единая Россия, по сути, выступает как какие-то первопроходцы и даже партия смелых людей, которые решаются на это, что это что-то из ряда вон выходящее. И сразу за всех отвечает, что нет, остальные не готовы. Как вы считаете?
Ну, понимаете, если опять-таки брать американский опыт, а он самый передовой, потому что праймерис пришли и распространились по всему миру именно из Америки, то там это регулируется на законодательном уровне, во всяком случае, в большинстве штатов, и считают голоса на праймерис государственные чиновники. Есть такая должность практически в каждом американском штате – секретарь штата. Да. Он это важный такой министр уровня штата, и он, в частности, играет роль председателя избирательной комиссии, говоря нашим языком. Вот этот секретарь штата в большинстве ситуаций считает результаты праймерис, во всяком случае, он их провозглашает. Естественно, он не считает все это в буквальном смысле, эти миллионы голосов, вот, но он их объявляет. То есть, можно ли ввести у нас законом праймерис? Ну, это, наверное, немножко бы демократизовало нашу застывшую, закостеневшую политическую систему.
Тогда
это было бы плюсом, на мой взгляд, даже для тех партий, которые сейчас, может, и не хотят вводить праймерис, но потому что, простите, у нас Жириновский, сколько уже лет, 26 возглавляет ЛДПР, да, и был ее предшественник ЛДПСС, да, то есть была Либерально-демократическая партия Советского Союза. Зюганов КПРФ возглавляет года с 93-го. То есть это сколько же уже лет, господи, 23, да? 23 года, если я правильно.
93-го, да, 23.
23 года и так далее. То есть, понимаете, у нас удивительно в этом смысле закостеневшая политическая система. И, может быть, если ввести праймерис, она хоть чуть-чуть там на 1% заскрипит. И
как тогда?
Пыль посыпется, может быть, как из старого дивана. Может быть, она хоть немножко станет поживее.
Другой момент тогда, Павел. Люди получают ту самую простыню, которую, как вы сказали, сами сегодня
огромная,
видели.
Огромная, да.
Огромная. Фамилия много неизвестных, незнакомых фамилий. О, он видит знакомую фамилию, говорит, ну, более-менее чего, я за него. Так что меняется принципиально?
Как даже меняется? Теоретически это такой человек известный, он получает возможность в список попасть на более высокое место или выдвигаться от «Единой России» по округу. Тем самым, теоретически, смысл праймериз в демократическом мире заключается в том, что вы выдвигаете самого конкурентоспособного кандидата, самого такого, с самыми большими кулаками, который способен своих противников победить. Вот в чем смысл праймериз. И опять-таки, если сравнивать со спортом, вот полуфинал прошел, кто сильнее, тот проходит в финал. Он может бороться за чемпионское звание, он уже прошел полуфинал. Здесь та же логика.
Хорошо, тогда к вопросу, почему Медведев однозначно отвечает, что на вопрос, готовы ли к этому партию, он говорит нет.
Ну, конечно, другие партии к этому не готовы. Ну, зачем Зюганову праймерис? Он решает там...
А новая кровь там даже не нужна?
Ну, понимаете, новую кровь, они время от времени каких-то сравнительно молодых по их меркам людей берут в список, но главное это партийное руководство, оно не меняется годами. Вот. И проблема наших партий заключается в том, ну вот во всяком случае вот главных оппозиционных, КПРФ и ЛДПР, заключается в том, что там уже геронтократия, что там уже, в общем-то, достаточно люди-то руководят в возрасте, и нет впечатления, что они сменятся. То есть для КПРФ уход Зюганова был бы большой проблемой, потому что сопоставимой фигуры нет, а Зюганов все-таки известен. А для ЛДПР это вообще была бы катастрофа, если бы Жириновский вдруг решил на пенсию уйти, потому что, простите, ну, эта партия держится на его личной харизме, это все понимают, на его личных политических талантах, полемиста там, и государственного политического деятеля.
Ну, то есть, по сути, получается, что по факту Дмитрий Медведев говорит так, как есть.
Скорее всего, партия не готова.
Так, готова только...
Да и «Единая Россия», в общем-то, не готова. Ее вот так тащат, колеса скрипят, вот как-то им не хочется, чувствуется, ну вот надо.
Почему не
вот...
хочется? Почему? Ну, 5 миллионов.
Ну, понимаете, аппаратчик любой, а баллотироваться хотят именно люди с аппаратным ресурсом и весом, он неохотно общается с людьми, он считает, что вот есть уважаемые люди, с ними договорился, а тут какие-то вдруг избиратели вдруг куда-то ползут.
Так,
зачем они нужны?
Помимо аппаратчика есть эти самые активные люди, которые готовы участвовать, которые предлагают что-то.
Ну, честно говоря, я не вижу...
Это
вот
не ради ли них?
Вот вы знаете, я не вижу в «Единой России» каких-то вот новых активных людей, которые бы именно через механизмы «Единой России» куда-то бы шли.
Так это же только начало.
Ну, начало. А сейчас выборы пройдут в Государственную Думу, в сентябре, по-моему, они в этом году. И на 5 лет тишина. Вот, понимаете, то есть через 5 лет эти все активные люди постареют на 5 лет. Вот, то есть тут проблема в том, что теоретически механизм праймерис, ну вот опять-таки посмотрим на Америку. Многие эксперты думали, что фаворит в начале праймерис у республиканцев это Джеб Буш. Это сын Джорджа Буша-старшего и брат Джорджа Буша-младшего, двух президентов США. Он действительно выглядел как фаворит, он собрал огромные деньги, то есть несколько сотен миллионов ему, как говорили, пожертвовали на избирательную кампанию, то есть все было замечательно, но избиратели решили иначе, они решили, что он скучный и неинтересный, и в результате победил Трамп. Ну, то есть Трамп сейчас остался в избирательной гонке один, она формально не завершена, еще предстоит съезд, где будет официальное выдвижение, но, скорее всего, Трамп будет выдвинут. Вот. А у демократов фавориткой считалась Хиллари Клинтон, причем такой, которая должна выиграть в одни ворота. Знаете, вот как
сразу
там...
Сразу же.
Представьте себе футбольный матч, который выигран со счетом 15-0. Вот она с каким-то таким должна была счетом выиграть. Нет, есть сенатор Берни Сандерс, который до сих пор ей сопротивляется, несмотря на то, что за Хиллари стоят огромные ресурсы. Ее очень влиятельная семья, ее влиятельный очень муж, да и она сама очень влиятельный государственный деятель. В итоге там интрига сохраняется, хотя она, скорее всего, дожмет этого Сандерса. Но, в общем-то, такой, знаете, автоматической процедуры, когда вот она идет, съезд аплодирует, и она в одни ворота побеждает, не получается.
Но, очевидно, сейчас даже на примере праймериз, который проходит сегодня, очевидно, можно говорить о поиске какой-то попытки, что ли, найти какую-то новую модель или, не знаю, новые способы продвижения и так далее, избирательной кампании. Потому что вы так часто про Америку говорите.
Ну, естественно, в контексте праймериз, конечно, ссылка на американский опыт релевантна.
И Дмитрий Медведев тоже ссылается. Он говорит, что у нас пока еще не привыкли, что политики ведут себя так же, как, например, на праймериз в США. Если бы мы в таком стиле это все проводили, то люди бы сказали, ряженые какие-то, мы не верим, это шоу. По мнению Медведева, российская культура предварительно голосования должна быть другой. Цитата. Это заинтересованный конкретный разговор о существующих проблемах, о путях их решения.
Ну, а где этот разговор? Понимаете, то есть проблема заключается в том, что, я говорю, мне действительно вот дали листовку, это, конечно, чудо, то есть пытались действительно агитировать перед праймерис. Ну, правда, пытался агитировать кандидат, который, видимо, является фаворитом и праймерис и выборов, но, тем не менее, он пытался чего-то агитировать. Я уж не буду называть фамилию, просто, ну, чтобы это не было рекламой. Законом это сейчас не запрещено, поскольку это внутри партии выборы, но, тем не менее. Вот. Но понимаете, какая штука? Тут проблема заключается в том, что, ну, как это, как бы это...
Медведев говорит, иными словами, праймерис или выборы — это не шоу.
Ну, на самом деле, выборы — это именно что шоу.
В смысле, в хорошем смысле.
Безусловно, на Западе выборы в том числе и шоу, поэтому за ними следят. Это столкновение кандидатов, это столкновение амбиций, это столкновение избирательных штабов. В том числе это шоу, в том числе это политический театр. Но не нужно этого недооценивать. Любая политика — это немножко театр. Но одновременно, если говорить всерьез, любые выборы — это такая модель гражданской войны, только никто ни в кого не стреляет, да, права меньшинства соблюдаются, но, тем не менее, выборы — это немножко война, и в этом смысле они — это очень серьезная штука, и вот этот политический театр, вот эти шарики, там, бумажечки цветные, которые зачастую в Америке летают, они позволяют смягчить вот это реальное содержание. Выборы — это война.
И это стоит позаимствовать, как вы считаете?
Ну, это стоит позаимствовать, потому что побеждает сильнейший, побеждает наиболее эффективный,
выборы
наиболее
можно
яркий.
Выборы сделать интересными. Вот выборы какие сейчас у нас? Они интересны, они неинтересны.
Ой, у нас они очень скучные. И
надо
это подтверждается низкой явкой на выборах. А низкая явка — это плохо, потому что если народ не ходит, это называется нелегитимные выборы. То есть выборы, которые люди не признают. Это ситуация, на самом деле, неправильная, потому что, опять-таки, это значит низкоавторитетный парламент в случае кризиса. Он не сможет вмешаться. Люди будут спрашивать, кто вы такие, мы за вас не голосовали.
Но кто тогда и как сделать так, точнее так, как сделать так, чтобы выборы были действительно интересными? Избирателю они стали интересными.
Если на выборах будет реальная конкуренция, противостояние программ, если избиратель будет чувствовать, что от его голоса что-то зависит, то, конечно, выборы будут интересны, и люди будут на выборы идти.
Я вам могу вот прочитать 971-го, который говорит, разницы нет никакой, будут выборы, честные или нет, это не Штаты. Вот все, человеку все понятно.
Ну вот человек уже заранее разочарован в выборах как инструменте. Говорит, все понятно.
А переломить это можно? Но это же уже, даже если все будет ультрачестно, все равно человеку может что-то не понравиться, он скажет, это не Штаты. Это вот не так.
Понимаете, если будет реальная конкуренция, реальная борьба, то человек так не скажет.
Что такое, в вашем понимании, реальная конкуренция и реальная борьба? Вот здесь, в нашем именно российском политическом поле.
В понимании, да. Это возможность поражения официальных кандидатов на выборах. У нас этого сейчас практически не практикуется. То есть у нас обычно, если кандидат поддерживается партией власти, и соответствующим административным ресурсом, то есть то он, как правило, побеждает, вне зависимости от своих личных качеств, вне зависимости там, от своей яркости, от способности донести до избирателей свою программу, и это очень большой минус, конечно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, есть у нас еще Твиттер, говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. Вы сегодня ходили на эти праймерис, или вы не ходили на эти праймерис, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. И вопрос, конечно же, нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Да.
Как вас зовут?
Александр.
Александр, вопрос ваш, пожалуйста.
У меня вопрос.
Да.
Что надо сделать, чтобы изменить дату проведения выборов?
Каких именно?
Ну, выборов в Думу.
Выборов, а зачем?
Ну, затем, потому что выборы сегодня в сентябре.
Так.
А в сентябре мы все на даче.
Но это специально сделано для того, чтобы вы были на даче и не сидели спокойно себе на даче и не проголосовали. Вот и все.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Вот у меня несколько вопросов. Первое. Мы вообще выбираем сейчас, как бы.
Вы ходили на праймерис? На праймерис ходили?
Я не ходил, но у меня вопрос есть.
Да, давайте.
Я вот собираюсь сейчас идти, да, но вот, как бы, слушаю передачу вашу.
Так.
Мы, называется «Единая Россия» или «Единая Америка». Почему вы говорите «праймерис»? Почему вы, как бы, используете термин, когда он, в русском языке есть другие, понимаете?
Ну, давайте, как вы это назовете?
Что такое? Вы уже 48 раз сказали за время передачи, это первое. Второе. Значит, еще, так сказать, не открыто это самое, а, ну...
Что?
Агитация, понимаете, предварительная. Почему у нас...
Мало агитации было. Мало. Люди, видимо, не знали.
Ну, может быть, человек считает, что не открыта агитация на выборах в Государственную Думу. Скорее всего, наверное, еще и не открыта. Но это же выборы внутри партии. Это выборы Нужно понимать, что это не выборы в Государственную Думу, то, что сегодня происходит. Это выборы кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу. То есть тот, кто победит на этих вот этих вот праймерис, уж извините, произнесу это слово, да, предварительных выборах, тот не станет депутатом, тот станет только кандидатом в депутаты, понимаете, да? Поэтому в данном случае, конечно, ну, что тут можно сказать, естественно, это для нас дело новое.
Ну, смотрите, хорошо, по поводу шоу. Но даже на примере Соединенных Штатов неоднократно же говорят, что вот даже если Трамп сейчас ведет, и говорили, когда у него были, по-моему, еще другие соперники,
были, которых полно он победил, там было, да.
Все равно сейчас сводится к тому, что не дадут ему победить. То есть шоу must go on, конечно же, но когда мы играем по-серьезному, и когда наступает уже серьезное время, тут уже не до шуток.
Ну, честно говоря, Трамп серьезный кандидат, он и лично серьезный, как все-таки миллиардер нью-йоркский. И, в общем-то, за ним стоит очень серьезное протестное движение, то есть массовая мобилизация избирателей была в его поддержку, то есть, причем огромное количество людей принимало вот в американских предварительных выборах, которые обычно не голосуют, и он обычно использует это как аргумент, что я могу привести на избирательных участки новых избирателей, которые никогда не ходили, поэтому, смотрите, я могу и выиграть. Поэтому, я думаю, противоборство будет серьезным, то есть считать, что Хиллари Клинтон выиграет в одни ворота, нельзя, раз уж она внутри своей партии с трудом побеждает этого самого Берни Сандерса, который социалист вообще по взглядам, что для Америки немыслимо, то есть социалисты там всегда были на обочине политического процесса, и она с громадным трудом ему противостоит, то я думаю, и с Трампом у нее будут проблемы большие.
У нас так получается, что так как то самое вами нелюбимое некоторыми слушателями слово «праймерис»,
так а как просто не придумали еще лучшего русского не придумали.
Предварительное голосование, но слишком много знаков, кстати, если писать новости.
Криво просто много. Звучит и непонятно.
219-й, смотрите, возвращаясь к нашей политической системе, выборы будут интересными только тогда, когда к ним будут допущены все политические силы страны.
Ну да, совершенно справедливо, вот да. Проблема еще заключается в том, что у нас, чтобы принять участие в выборах, надо быть либо официальной оппозиционной партией, ну, типа КПРФ, ЛДПР, от которых власти не ждут каких-то неприятностей, они занимают свою нишу и занимают, либо собирать голоса, вернее, подписи, и по подписям могут и снять очень легко. То есть тут, конечно, есть проблема с доступом к выборам. Вот, соответственно, да, наш радиослушатель прав, то есть тут есть существенная проблема.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здрасте, вот вы отключили, дайте мне договорить.
Давайте я уже другому дам слово. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте,
как
меня
вас
Александр
зовут? Да, Александр.
Вот сегодня с утра я построил всю свою семью, и мы стройными колоннами пошли на выборы. Я настаивал на этом. Я всегда голосую за ЛДПР. Но...
Так куда вы сегодня пошли тогда, если вы голосуете за другую партию?
Нет, человек просто спутал. Он решил, что сегодня выборы депутатов. А сегодня
речь?
Не выборы депутатов. Сегодня выборы кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу. То есть вы можете прийти в «Единую Россию». Участки, по-моему, их открыты до 8 часов,
ну,
если мне
обычно.
Память не изменяет, да. И проголосовать за тех людей, которые от «Единой России», не от ЛДПР, будут баллотироваться в Госдуму в сентябре.
Ну, то есть,
вот.
Павел, это проблема. Понимаете, это
так
проблема.
Так люди не понимают, многие. Люди решили, что выборы сегодня в Государственную Думу. Нет, неверно. Сегодня только выборы кандидатов в Государственную Думу, причем только от одной партии, от «Единой России».
А наступит...
Это и есть так называемые праймерис или предварительные выборы. Это полуфинал, говоря спортивным языком. Финал будет в сентябре.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Павел Светенков, политолог. Сейчас будет информационный выпуск, а потом ваши вопросы, уважаемые слушатели, естественно, к другим темам перейдем. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948, твиттер говорит МСК, наш сайт говорит Москва.ру. Сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Павел Светенков, политолог. Павел, тут на минувшей неделе было много новостей, посвященных Алексею Кудрину, и он же давал интервью, он высказывался в очередной раз о необходимости повышения пенсионного возраста до 63 лет для всех. Причем Минэкономразвитие сегодня даже сказало, что может быть до 63, а может быть даже до 65. Он говорит, что это, конечно же, будет не сейчас, потому что даже если по полгода увеличивать пенсионный возраст, то это произойдет для мужчин через 6 лет, а для женщин, то есть еще дольше. Он говорит, что много пенсионеров, денег на пенсии не хватает, а если повысить все-таки пенсионный возраст, то, по сути, что получится? Он говорит, вопрос сохранения высокой или повышения пенсии для тех, кто уже прекратил работать. Вот такой вопрос встает. А еще параллельно были новости, что 25 числа будет заседание экономического совета при президенте, и Владимиру Путину предложат две концепции, как они говорят, развития российской экономики. Одна из них концепция предложена Алексеем Кудриным, это необходимость реформ судебной и правоохранительной, а другая концепция советника Белоусова и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые говорят, что деньги в государстве есть, вот их как раз и нужно будет вкладывать в экономику, а деньги госкорпорации, прибыль именно. А вот с вашей точки зрения, чего стоит ждать от Кудрина? Потому что в последнее время, естественно, новостей об этом человеке очень много.
Ну, что можно ждать от Кудрина? От Кудрина можно ждать только застоя в экономике.
Почему?
Он находится у власти, находился на протяжении, наверное, последних лет 25. Ну, во всяком случае, первым заместителем министра финансов в ранге министра он стал в конце 90-х. Потом его уволил Примаков, и некоторое время он был вне правительства, он был первым замом Чубайса. Потом он в правительство вернулся уже в ранге вице-премьера и министра финансов. И, по-моему, его уволил Дмитрий Медведев, вытнес свою президентом. В итоге именно Кудрин несет ответственность за ту экономическую систему, которая у нас сейчас существует. То есть, в общем-то, та специфическая экономика с ее сырьевой ориентацией, с ее, в общем, неэффективностью, это создание Кудрина. То есть он был человеком, ключевой фигурой в экономическом блоке правительства многие годы. Поэтому, честно говоря, каких-то надежд на реформы от такого человека, честно говоря, ждать не приходится.
Но Кудрин был уволен Дмитрием Медведевым несколько лет назад, и у действующего министра экономического развития, у действующего министра финансов были возможности, ну, наверное, исправить это, благо и цены на нефть были высокие.
Ну, честно говоря, там находится у власти, у нас на протяжении десятилетий находится один и тот же круг либералов гайдаровского толка с единственным перерывом на правительство Примакова, которое было уже, наверное, 20 лет назад, правительство Примакова, и сам Примаков недавно умер. Вот, поэтому тут у власти находятся одни и те же люди, которые доказали, что они проводят сугубо неэффективную политику, которые ведут страну от дефолта к дефолту. Вот. И, соответственно, каких-то надежд, связанных с ними, у меня нет. Понятно, что это будет бесконечное сокращение пенсии, бесконечное урезание социальных расходов, бесконечное вползание страны в третий мир. Ничего другого они не могут предложить и не предлагали никогда.
Но многие замечают, что Кудрина обратно вводят во власть.
Да, зачем? Это совершенно справедливо. Но если надо будет именно проводить либеральную политику в том смысле, что тотального урезания социальных расходов, значит, повышение пенсионного возраста и тому подобного, Кудрин может понадобиться как инструмент подобной политики. Ну, его могут вернуть в этом качестве.
Он может понадобиться, потому что потом будет на кого, в смысле, свалить или указать, а вот он во всем виноват или что?
Ну, просто он способен такую политику реализовать. Вот и все. Он является одной из крупных фигур здешних либеральных экономистов. Вот он способен подобную политику реализовывать и продемонстрировал эти свои способности десятилетиями нахождения по власти. Это абсолютно безнадежная фигура с точки зрения развития экономики
страны. Но что плохого в предложении или в идее проводить судебную, правоохранительную реформу, реформу в судебной системе, в правоохранительной системе, чтобы дать толчок развитию экономики?
Потому что это пустая болтовня. Это человек, говорит человек, который находился у власти постоянно, последние лет 15. И что? Понимаете, покойный Вольский говорил, если вечеринка не удалась, меняют девочек, а не мебель. Вот. Человек Кудрин — это человек, который многие годы находился у власти на ключевых постах. У него было море времени, чтобы провести все эти великие реформы. Вот. Поэтому ожидать, что он сейчас внезапно придет и проведет это все,
вы
честно
видите,
говоря, я бы не стал.
Вы видите в том, как много новостей вокруг Кудрина и плюс его вот последнее назначение, в том, что этого человека действительно, может быть, после 2018 года он появится, ну, даже в правительстве?
Ну, может появиться. Вопрос заключается в том, в каком статусе.
Да.
Его конфликт с Дмитрием Медведевым, насколько я понимаю, не разрешен. Кудрин претендует, видимо, ну, насколько можно судить, насколько можно предполагать, на пост председателя правительства, потому что остальные посты ему просто малы. Ну, потому что вице-премьером, министром финансов он уже был. Председатель Центрального банка его должность не очень интересует. И, кроме того, он был председателем Национального банковского совета. Это аналог совета директоров для Центрального банка. То есть это структура, которую Центральный банк контролирует. Поэтому, видимо, он претендует на пост премьер-министра, а Путин не готов ему сразу этот пост дать, потому что это будет означать консолидацию либерального блока, в том числе лично против самого Путина. Да, сейчас он расколот, есть сторонники Медведева, есть сторонники Кудрина. Если приходит Кудрин, происходит консолидация этого блока, и не факт, что не на антипутинской основе. Соответственно, вот пока поэтому Кудрин подвешен. Его сверхстатус требует ему найти какую-то сверхдолжность, а этой сверхдолжности пока ему предоставить не готовы.
Ну, а зачем тогда его возвращают обратно в политику? Ну, в смысле, в прямую видимость.
Потому что это аппаратный противовес правительству Медведева, и в том числе Медведеву, разумеется, лично. То есть постоянная угроза позициям Медведева. И это, естественно, Медведева в аппаратном смысле ослабляет. И, естественно, это усиливает роль первого лица президента как человека, который вот между этими группами выступает как бы неким арбитром, судьей.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. А как вам кажется, Павел, Кудрин, в ближайшее, наверное, время останется вот именно на том посту, на котором есть, или информационный фон, который присутствует, готовит действительно к площадку к дальнейшему продвижению?
Ну, посмотрим. Многое будет зависеть от результата выборов в сентябре. Поскольку не будем забывать, что Дмитрий Медведев является у нас формально председателем «Единой России». То есть фактически за результат этой партии на выборах в том числе и он отвечает. Хотя, насколько можно судить, он не управляет партией напрямую, тем не менее формально он ее возглавляет. И, естественно, это будет зависеть от того, какие будут интриги вокруг этого поста премьер-министра и какова будет экономическая ситуация, как она будет развиваться в дальнейшем. То есть пока ощущение просто, что есть ориентация на строительство государства третьего мира с жестким разделением между богатыми и бедными, с силовым подавлением возможного социального протеста. Все это лично мне чрезвычайно не нравится, потому что, ну, это... в общем-то...
Но, Павел, разве когда речь идет о реформах, реформу проводят для того, чтобы, ну, наверное, потом было лучше, чем сейчас. Но в любом случае процесс проведения реформы, он всегда болезненный.
Во-первых, процесс проведения реформ не является болезненным, и тезис, внедренный здешними либералами, тезис о том, что реформа — это что-то садистски болезненное, там, что это какая-то кровавая операция там,
время,
с отсечением рук, ног и так далее, это все чепуха. Реформы, например, Дэн Сяопина в Китае на протяжении нескольких десятилетий привели к невероятному экономическому росту. И Китай сейчас по паритету покупательных способностей валют вообще первая экономика мира. То есть они обогнали Соединенные Штаты. То есть утверждение, что реформа — это обязательно что-то такое болезненное, нечеловеческое, так, где больной трясется на операционном столе, весь синий там погибает, это просто вздор. Вот. Поручение реформ тем людям, которые никаких реформ не проводили десятилетиями и завели страну в тупик, создав здесь экономику третьего, страны третьего мира, тотально зависящую от внешних рынков, при том, что внешние рынки никак от нас не зависят. Вот мы зависим от цен на нефть, а цены на нефть не очень зависят от Российской Федерации, от позиции президента. Вот если Путин мог стукнуть кулаком и сказать: так, завтра нефть $150, все. И хоп, на рынке сразу... Вот тогда можно было бы говорить о том, что вот у нас хоть и сырьевая экономика, но мы влияем. Но в данном случае у нас создали экономику, которая и сырьевая, и зависит от внешней конъюнктуры, и мы ничего почти сделать в этом направлении не можем. Ну, понимаете, после этого всех этих прекрасных людей возвращать во власть, которые добились настолько кривой экономической, которые создали настолько кривую экономическую модель. Ну, это, знаете, это напоминает второе возвращение Черномырдина после отставки Кириенко. Когда Кириенко Ельцин уволил в отставку в свое время, он назначил исполняющим обязанности премьер-министра Черномырдина, надеясь, что это всех страшно вдохновит. А народ спросил, а Черномырдин же тоже виновен в дефолте 98-го года, он же 5 лет правительство возглавлял, Кириенко-то там был, он, конечно, технически все тоже виновен, но в создании экономической ситуации был вклад Черномырдина значительный, потому что, а как можно слагать ответственность человека, который 5 лет возглавлял правительство? Кудрин был министром финансов значительно больший срок и занимал ключевые посты до этого в нашей экономической системе. И не совсем понятно, как на него возлагать надежды.
Ну, может быть, у него особое отношение с бизнесом, и на это делается ставка. Знаете как, есть же тоже такой тезис, что бизнес вытянет экономику.
Ну, бизнес, вот может быть, и вытянет экономику, а что мешало в бытность министром финансов заниматься этими отношениями? То есть,
тогда Кудрин... были свободные деньги, тогда было очень много свободных денег, сейчас нет.
Ну и что? Но все-таки, простите меня, было понятно, что этот деньгопад когда-нибудь кончится. Понимаете, идея, что цены на нефть не просто всегда высоки, но всегда еще беспрерывно растут, и у нас будет только прибавляться денег, но она же безумная идея-то совершенно. Вот. Понятно, что вполне по Библии вслед за тучными годами обязательно наступают тощие годы, и, в общем-то, сохранение подобной модели экономической, а кудринский период у власти эту модель укрепил и, в общем-то, зацементировал, она, собственно, и привела к тому кризису, перед лицом которого мы оказались. Ведь у нас же, как сказать, влияние на нашу экономику санкций не настолько велико, как считают. А базовое влияние оказывает падение цен, оказало, вернее, падение цен на нефть.
На сырье.
Вот, и на прочие сырьевые товары. Но, простите, чья это заслуга? Тех людей, которые создали экономику, которая зависит от сырья и только.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здрасте. Ваш вопрос, пожалуйста, нашему гостю.
Да, ну, все, конечно, можно согласиться во многом.
Вопрос.
Но тут можно вспомнить еще вопрос такой. А помните, Ельцин сказал, что Путин борозды проложенной не...
Вопрос. Ой, ну вопрос же прошу вас задавать. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Вася.
Да, пожалуйста, вопрос.
Вопрос к вашему гостю. Ну, он вполне конкретно и отчетливо все проясняет, тем более, что и Игорь был в оппозиции к Медведеву однажды, но тем не менее, как и Кудрин, остается ключевым звеном в этой власти, давая всяческие советы и комментарии в отношении не только российского государства, но и различной и внешнеэкономической ситуации. А не кажется ли вашему гостю, что Кудрин – это смена декорации ввиду того, что президент Медведев и вас, отстранив его, давал легитимную... оставить свою власть легитимно в отношении в глазах электората, а в глазах Запада либерал Кудрин сейчас будет назначен как, прежде всего, как вхожий во многие круги и клубы финансовые, как, прежде всего, парламентер, чтобы смягчить санкции. Спасибо.
Спасибо.
Ну, понимаете, вот это вот мифы, идущие еще с горбачевских времен, что главное это вхожесть в какие-то клубы. Понимаете, вот есть Давос. Российская элита очень любит в этот Давос торжественно ездить, причем на высоком уровне ездят всякие высокопоставленные чиновники. Китайцы в свое время, несколько лет назад, на высоком уровне один раз съездили в Давос, просто посмотреть, что там происходит, посмотрели и больше в Давос не ездят. Понимаете, это не мешает ни китайской экономике демонстрировать значительные успехи. Ну, хоть она приостановилась сейчас, уже не 10% в год у них рост, но, тем не менее, он сохраняется. Вот, и она по-прежнему огромная экономика китайская. Вот, то есть, понимаете, у нашей элиты болезнь, что вот мы приедем куда-то в какие-то клубы закрытые, там нас благословят, и все будет нормально. Действие в этой логике уже на протяжении 25 последних лет, в общем-то, и создают ту нелепую экономическую ситуацию, когда Россия идет от кризиса к кризису, и при этом ситуация, в общем-то, не сказать, чтобы улучшается. Другие страны демонстрируют значительно большие успехи, не прыгая вокруг Давосов, закрытых клубов, там, больших семерок, восьмерок и тому подобных организаций.
7373-948, телефон прямого эфира. Но вы так часто приводите в пример Китай и с ростом, безусловным ростом.
Ну, потому что это самый успешный пример экономических реформ за последние десятилетия. И при этом страна-то огромная на самом деле.
Да, но плюс там все-таки туда вынесено мировое производство, американское производство
ну,
туда вынесено.
Понимаете, не было бы этого, вы правы. Конечно, но мировое производство можно было бы вынести, например, в Индию, где население сейчас сопоставимо с китайским, там миллиард 200 миллионов человек живет в Индии, но оно не выносится в Индию, хотя Индия демократическая страна с традициями, там с 1950 года и вообще с создания независимой Индии не было ни одного военного переворота, то есть, казалось бы, вот, выносите, вот это демократическая страна, где большинство народа, во всяком случае, верхушка, говорит по-английски. Нет, ничего. Китайцы создали гораздо лучшие условия, несмотря на то, что правит коммунистическая партия Китая, фактически однопартийная система и так далее. Тем не менее, Китай демонстрирует значительно большие успехи экономические, чем, казалось бы, с точки зрения системы, более близкая Индия. Потому что даже политическая система в Индии — это вестминстерская система, это система, похожая на британскую, только без короля, там вместо короля президент. А так, в общем-то, все схоже. Казалось бы, вот Индия и должна быть местом, куда злые, жадные, толстобрюхие капиталисты выводят производство. Ничего подобного.
Давайте еще успеем поговорить про то, что происходит в Таджикистане, потому что там сегодня тоже голосование, именно всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию. И в случае принятия поправок президент страны Мамали Рахмон, занимающий этот пост с 1994 года, сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах без каких-либо ограничений. В то же время оппозиция опасается, что изменение в закон снизит демократический потенциал страны. Еще предлагается с ней сократить возрастной ценз для кандидатов в президенты и депутата, запретить создание партии религиозного и националистического характера, а также финансирование политических сил из-за рубежа. Много вопросов. Референдум прошел. Явка там, говорят, больше 30%. В первые несколько часов голосования. Но какую форму? Вот по тому, что происходит в Таджикистане сегодня, можно понять, что как-то меняется форма в республиках бывшего Советского Союза?
Ну а что меняется? Средняя Азия, за исключением Киргизии, это авторитарные режимы. И, в общем-то, тут ничего не меняется. И это, на самом деле, значимая проблема, когда правитель не может уйти в отставку, уйти на пенсию. Вот те же самые китайцы при их однопартийной системе, коммунистической партии, все-таки Дэн Сяопин наладил систему, что раз в 10 лет политическое руководство уходит на пенсию, его заменяет новое поколение. Они мыслят поколениями. Преемственное, но тем не менее. И благодаря этому у них нет застоя. То есть у них нет ситуации, когда во главе государства сидит 80-летний или 75-летний Леонид Ильич, там роняет вставную челюсть на пол или чего-то шамкает. Все время руководство омолаживается. А в западных странах, я и не говорю, там существует процесс, система омоложения элит. Ну, за исключением там королей. Там английская королева — это вот это политический раритет. Она с 52-го года правит. Она Черчилля помнит, Де Голля, там, Трумэна.
Но премьеры все-таки меняются.
Но премьеры, конечно, меняются регулярно, и они, конечно, обычно молодые. Ну, сравнительно молодые, средних лет люди. Поэтому тут, мне кажется, что, да, понятны резоны таджикского руководства. В такой ситуации всегда говорят, что стабильность важнее демократии. Но тут всегда есть риски, что однажды система вдруг
но
неожиданно...
Это происходит... система неожиданно дает сбой.
Сдает сбой, совершенно справедливо.
Но это происходит все-таки на фоне ухудшения социально-экономического положения,
конечно,
потому что, как отмечают, иммигранты поехали назад, и там еще тревогу вызывает Афганистан соседний. Как это скажется на безопасности региона? И вообще, есть ли прямая зависимость?
Вы знаете, скажется негативно, просто почему? Потому что куча ж мигрантов зарабатывала здесь, в России, но в связи с тем, что наша валюта, не будем забывать, упала, сильно обесценилась, естественно, они все стали зарабатывать меньше, потому что мы не имеем возможности мигрантам резко повысить зарплаты внезапно, потому что мы и себе не можем их резко повысить. Мы можем себе зарплаты в два раза повысить, угу, всему народу в целом, всей России. Да, соответственно, естественно, Россия обеднела, обеднели мигранты, и, естественно, часть из них возвращается, и часть из них, конечно, приносит проблемы и в Таджикистан, и в другие республики Средней Азии, конечно.
Нам интересно республики бывшего Советского Союза, именно Российской Федерации. Я просто вспоминаю вот эти неоднократные заявления, что, ну, Украину потеряли, не нужно терять остальные республики.
Ну, если мы будем проводить ту политику, которую проводим сейчас, то мы потеряем вообще всех, потому что, во-первых, у нас крайне непривлекательная экономическая модель. То есть, в общем-то, никто с таким государством особо дел иметь не хочет. И,
но долги-то мы прощаем.
Ну, так это свидетельство нашей глупости, а не нашей доброты. Никто не прощает долги. Даже западные страны, самые развитые и самые богатые, никогда не прощают долги. То есть мы, просто прощая долги, мы развязываем руки своим должникам для проведения антироссийской политики и для ухода из российской сферы влияния в какую-то другую. Ну, как с Кубой только что было, когда Кубе простили долги, после чего приехала Обама и произошла нормализация отношений. Конечно, кубинские власти в нынешние еще не готовы прям уйти в объятия США. Они будут проводить многовекторную политику, но это пока живы братья Кастро, вы же понимаете. И так практически по всем направлениям.
Ну, да, хорошо, как работать? Вот, например, есть Таджикистан, понятно, его даже иногда называют неким буфером от талибов, от Исламского государства, запрещенной организации на территории нашей страны, потому что, ну, границы, естественно, mm-hmm, есть. А если эта республика, другие республики интересны, то как в этой связи должна вести себя Российская Федерация? Какую политику проводить? Что это такое?
Ну, понимаете,
чтобы они оставались с нами, например.
Ну, понимаете, опять все упирается в вопросы экономики, а с экономической ситуацией мы им можем дать очень мало. Сами эти государства, как правило, экономически не очень развитые.
То есть вливать
за исключением
деньги туда
Казахстана. Не, ну, не вливать деньги, это неправильный подход, а сотрудничать. Вот Китай, он предлагает пути экономического сотрудничества, он прокладывает там газопроводы через территорию этих самых среднеазиатских государств. То есть он постепенно их вовлекает в свою экономическую орбиту влияния. Поскольку экономика у них значительная и мощная, естественно, они постепенно переориентируются на Китай. Хотя Китая боятся. Ну, просто потому, что там население огромное, во-первых, в Китае, а во-вторых, в общем-то, территориальные претензии на Среднюю Азию тоже присутствуют. Угу. Они как бы немножечко в тени, но они есть. Поэтому, естественно, Россия теряет позиции в Средней Азии, теряет и будет их терять. И как-то удерживать это сложно, потому что только с помощью вооруженных сил, с помощью каких-то программ безопасности делать это достаточно тяжело, а экономических рычагов у нас все меньше.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Ой, не молчите. Вы сразу дозваниваетесь в прямой эфир. Алло.
Алло. Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот то, что не может Россия влиять на другие страны, является ли причиной отсутствия суверенного рубля? То есть вот золотовалютные резервы, они как бы являются мерилом. Вот, и по сути мы на эти золотовалютные резервы уменьшаем свою экономическую мощность.
Спасибо, принято.
Ну, вы знаете, влияет отсутствие сильной экономики и чрезмерная наша зависимость действительно от продажи на Запад сырья. Потому что, если вы посмотрите статистику, то наш экспорт — это в основном нефть, газ, металлы, лес и так далее. То есть у нас достаточно слабая экономика, и в связи с этим, естественно, мы мало что можем предложить нашим экономическим партнерам. То есть мы теоретически один из крупных партнеров ЕС, но мы туда экспортируем только вот сырьевые товары. Я в свое время с немцами разговаривал, они говорят, ну как, рынок номер один — это Китай, мы туда продаем и то, и сё, и пятое, и десятое, и станки. А в Россию? Ну, в Россию мы тоже, конечно, продаем, говорят они. Ну, там нефтяное оборудование, там, ну, то есть они специфические вещи сюда продают. И поэтому для Европы, хотя Россия и важна, мы не такой уж тотально необходимый партнер, несмотря на, то, на наши размеры, на наш потенциально большой рынок и так далее. Вот в Китае они поедут, конечно, и деньги будут вкладывать. По статистике огромное количество оборудования поставляет, например, Германия в Китай для целей перевооружения промышленного Китая. Поэтому в данном случае все, к сожалению, упирается в экономику, а экономика у нас последние 25 лет ну, просто не вызывает какого-то восторга ни у кого, честно говоря.
А почему вы скептически относитесь к идее экспорта, идее безопасности? Ну вот то, что на безопасность нельзя. Ну, есть, опять же, угрозы со стороны там, экстремистов и так далее. Видимо, власти Таджикистана тоже в этом каким-то
понимаете,
образом озабочены.
Понимаете, вы не можете этим экспортировать безопасность в страну, ну, там, в данном случае, какую-то среднеазиатскую страну, где рухнула экономика, где народ живет в бедности, потому что всегда у такого государства будут социальные проблемы, да. И вы не можете просто ввести войска и сказать, все, мы ввели войска, сейчас у вас настанет безопасность, потому что если люди хотят есть, если люди недовольны своим правительством, там все время будут какие-то волнения. Тем более рядом находится со Средней Азией Афганистан, там вообще нет серьезного правительства, и экспорт нестабильности, естественно, из этого региона будет в регион Средней Азии.
Сергей говорит, в Китае нет социализма, от коммунизма осталось одно название. Зачем вы его приводите в пример?
Ну, так китайцы-то очень рады, что у них нет социализма, потому что при социализме они были нищие, у них там эти были коммуны, где чуть ли не кур обобществляли. А сейчас они, в общем-то, являются страной второго мира. То есть у них сейчас доходы на душу населения, насколько я понимаю, уже выше даже, чем в России. Ну, это благодаря нашей девальвации рубля. Собственно, отсюда появились у нас туристы из Китая, потому что здесь внезапно стало для них дешево. И, соответственно, китайская экономика, начиная с реформ Дэн Цзяопина, это где-то 79-й примерно год, развивалась чрезвычайно успешно. Я смотрел статистику по ситуации на 1990 год. Тогда, если принять экономику Тайваня за 100%, а Тайвань — это остров населением 20 миллионов человек тогда был, сейчас, по-моему, 23, что ли, или 25, то китайская экономика, население Китая было больше миллиарда тогда, составляла 150%. То есть всего в полтора раза так называемый материковый Китай был экономически больше небольшого по населению Тайваня. Сейчас это уже, конечно, не так. Сейчас у Китая 19 триллионов долларов по паритету покупательной способности ВВП, а у Тайваня, по-моему, 500 миллиардов, если мне память не изменяет. То есть они сделали очень большой скачок не в Мао Цзэдуновском, а в подлинном смысле этого слова. Естественно, китайский опыт очень интересен, его следует изучать.
Павел Светенков, политолог, был гостем программы «Пиджаки». Павел, спасибо, что пришли.
Спасибо большое, до свидания.